В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 26 декабря. Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы сегодня в этот час будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы», и у нас с вами час. 8-800-333-1706 – наш прямой номер. Вы можете нам позвонить. Также вы можете написать нам в Viber и WhatsApp 8-977-850-0996. Также у нас есть сайт theos.fm. И начнем мы сегодня со звонка. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей Львович, Полина. Меня зовут Сергей. У меня, несколько вопросов, но, по сути, они по одной теме. Вот, в общем, какова роль скорбей и искушений в жизни христианина? Если они так важны для нашего духовного возрастания, то почему мы просим Бога избавить нас от них? А почему церковь ежедневно молится о мире всего мира, об изобилии плодов земных, ну и так далее, если при отсутствии скорбей человек духовно расслабляется и деградирует? Если без злоключений скорбей невозможно войти в Царство Небесное, значит, зло получается необходимо в этом мире. Если отсутствие гонений расслабляет церковь, значит, зачем вообще молиться о мирных временах? Спасибо.
Угу. Затем, что сами по себе гонения, войны, бедствия различные, болезни являются злом. Они не являются сами по себе чем-то хорошим. Когда злодеи преследуют христиан, когда я вот читаю о том, что в тех или иных странах христиан мучают, пытают, истязают, подвергают всяким лютым казням, это зло в очах Господа. И мы молимся о том, чтобы это зло было отвращено. Однако, когда это зло происходит, Бог может в рамках своего промысла обратить это зло в добро. Он может обратить это к большей славе, к большей радости спасенных. То есть это частный случай соотношения вот зла, которое творится в мире, и Божьего промысла. Вот я знаю человека, который был наркоманом, и он там чуть не 10 лет сидел на героине, а потом он слез, вот как-то он удивительным образом выжил, он слез, значит, с героина, он обратился, и он сейчас несет такое служение, он помогает наркоманам. Причем у него для этого есть особенные возможности, потому что он глубоко с этой средой знаком. Для него все это понятно, все переживания наркомана, как с ним разговаривать, вот то, что нам будет непонятно, у нас нет такого опыта, для него это все понятно. И вот мы видим, как произошло некое несомненное зло, человек употреблял наркотики, чуть не умер, и Бог обратил это в добро, то есть Бог использовал этот его опыт для того, чтобы помогать через него каким-то другим людям. То есть сами по себе искушения, сами по себе гонения, сами по себе болезни и несчастья являются злом. Они являются результатом того, что этот мир лежит во зле, этот мир лежит во грехе, этот мир испорчен. И Бог использует эту ситуацию, Он использует то, что бывают на свете все эти болезни, все эти несчастья, для того, чтобы употребить это во благо людей. Таким образом, есть, знаете, очень хорошее высказывание: «На крест не просятся, с креста не бегают». То есть, если ты можешь избежать преследований, когда будут вас гнать в одном городе, бегите в другой. Если ты можешь избежать болезни, если ты можешь избежать каких-то бедствий, то так и сделай. Однако, если ты не можешь избежать, то принимай это как нечто, неиспосланное божественным промыслом. То есть все эти вещи являются плохими сами по себе, но Бог обратит их ко благу. Вот в рамках божественного промысла. Поэтому мы, конечно, просим о временах мирных, потому что война есть великое бедствие. Но мы верим в то, что человек, который попал в трудные условия такие войны, он может это использовать для своего спасения. И Бог обратит это к его спасению. Болезнь сама по себе – это плохо. Мы молимся об исцелении. Христос исцелял людей. Церковь всегда благословляла медицину. Но если болезни нельзя избежать, христианин может использовать болезнь для того, чтобы духовно возрасти. Мы знаем, что плохо, когда христиане сталкиваются с враждебностью, с ненавистью. Но если это происходит, это для чего-то попущено, христианин может это использовать для свидетельства. То есть вот некоторые вещи, которые являются сами по себе плохими, проявлением падшести нашего мира, они в рамках божественного промысла будут обращены ко благу.
Спасибо, Сергей Львович. Перейдем к следующему звонку. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, это Максим. Я разговаривал с евреями на одном сайте, ну, с набожными, религиозными евреями. Вот, и мне один человек сказал, что я, короче, железный аргумент у меня, вот против протестантов, это 30-летняя война, за что послал Бог 30-летнюю войну на Германию, да, после, вот, а против, ну, против большевиков, соответственно, Вторая мировая война против атеистов, а против евреев, естественно, 70-й год нашей эры, война Тита. Вот, ну, я сказал, за что Израиль могла постигнуть такая кара, если не за распятие Христа. На что мне один еврей сказал, что вот именно за то, что многие евреи приняли Христа, их за это Бог и наказал. А вот вы как бы возразили вот на это. Просто я растерялся, никто мне вот под таким углом я никогда на это не смотрел. Вот если бы вы такое услышали, как бы вы ответили бы оппоненту?
Ну, я бы сказал, что поскольку большинство-то не приняло, приняла какая-то небольшая группа внутри Израиля, и поэтому было бы очень странно, если бы весь Израиль постигла кара за то, что меньшинство израильтян, не одобренных при этом всем остальным народом, вот они приняли Иисуса как мессию. Но я бы здесь делал упор-то не на кару, я бы делал упор на том, что Тора, Ветхий Завет, содержит пророчество о том, что все народы придут на поклонение в Иерусалим. И это пророчество сбылось. Оно совершенно буквально сбылось. Да, приходят все народы на поклонение в Иерусалим. И да, все цари земные приносят свои сокровища в Иерусалим. И это произошло потому что благодаря Иисусу Христу. Потому что люди приходят и поклоняются Богу Израилеву благодаря Иисусу Христу. Есть пророчество о том, что внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, ангел завета, которого вы желаете. То есть пророчество о пришествии Мессии в храм. И этот храм разрушен. Если эти пророчества вообще сбылись, они сбылись, когда Иисус пришел. Поэтому я бы так вот сказал.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двинемся дальше и прочитаем, что нам пишут люди на сайт. Вова пишет. Может ли одной божественной личности и сущности пребывать одновременно и общаться в компании людей, пребывая с ними на левом берегу реки Иордан, и одновременно говорить, используя уста и тело любого другого человека, который находится на правом берегу реки Иордан, и при этом не покидая небесный трон, спускаясь в виде голубя с неба на человека, который стоит по пояс в реке Иордан? Вот.
Вы знаете, Бог не использует уста людей. Пророческая миссия, она выглядит по-другому. Бог вступает с людьми в диалог. То есть это ни в коем случае не похоже на практику типа автоматического письма, когда человек там как бы предоставляет себя в пользование некому духу. И этот дух, видимо, не святой, потому что Святой Дух всегда действует через свободную волю человека, когда человек с ним согласен. И мы видим даже, как в Ветхом Завете пророки припираются с Богом, говорят, ну, там Моисей говорит, да я вообще там гугнив, косноязычен, вообще-то, ну кого-нибудь другого пошли. Или там Гедеон говорит, да я молод вообще. Там, мы видим, что опыт встречи с Богом – это опыт встречи двух личностей. И поэтому Бог не действует через людей таким образом, чтобы автоматически через них там вещать, как через некие инструменты. Поэтому я бы вот так сказал.
Спасибо, Сергей Львович. Вопрос следующий тоже от Вовы. Как так получается, что от тех далеких времен люди, принявшие такой шедевральный в кавычках догмат о Троице, и этим они претендуют на приближение в отношении с Единственным, и при этом с того времени находятся без пророка? Приведите примеры пророков, в чем тут дело? Время показало, что Троица богов – ошибка.
Видите ли, люди ошибаются, так бывает, но есть божественное обетование в Священном Писании. И в Священном Писании Христос, например, говорит: «Я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». То есть во все времена существует некая группа людей, которая правильно исповедует веру во Христа. И вот сказать, что все христиане, они куда-то вот своротились, все пропали, а потом вот появилась группа правильных христиан только, но мне это кажется, это было бы отрицанием вот этого Божьего обетования. Ну и вообще, когда мы говорим о заблуждениях, ну, такое может быть, что все заблуждаются, а я прав. Ну, может быть, да, такое не исключено. Но это маловероятно. Это крайне маловероятно. Мне, наверное, стоит прислушаться к доводам других людей. Может быть, все-таки они правы, а я в чем-то ошибся. Все люди ошибаются, конечно. Но вот что вот все христианство, оно взяло и ошиблось, а я вот и, может, небольшая очень группа моих сторонников оказались правы, но это, скорее всего, маловероятно. Поэтому все-таки стоит прислушаться к голосу церкви.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Евгений пишет на наш сайт: «Согрешает ли христианин, назидаясь творчеством светских артистов, писателей, философов, проповедующих мораль, нравственность и разумение? Или же он обязан принципиально не любить мира?»
Ну, не любить мира – это другое. И в истории церкви такая позиция, что мы не должны ничего из-за пределов церкви слушать, она была очень редкой, потому что она неосуществима просто на практике. И мы видим, что апостол Павел, например, проповедуя в Ареопаге, он цитирует, я не помню имя поэта, но это языческий греческий поэт, мы его и род. И у Павла есть цитаты из греков. И отцы церкви, которые формулировали догматику, которые проповедовали Слово Божие, они были очень образованные люди, в смысле образованных в языческих авторах. И поэтому ни в коем случае церковь никогда не проповедовала, что все языческие авторы – это только и исключительно там грех и скверна. Надо с рассуждением подходить, с разборчивостью, но нет такого запрета, чтобы вот нам избегать читать светских авторов.
Спасибо, Сергей Львович. Мы вернемся к звонкам. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Добрый день, это Станислав. Как меня слышно?
Добрый день, Станислав. Вас отлично слышно.
Я тут немножко приболел, так что извините, если что-то не получится у меня, это самое, дыхание не хватит. Сергей Львович, ну, я вам хочу предложить для обсуждения взгляд на Троицу альтернативный, так сказать, снаружи, если так можно сказать, или со стороны. Вот, значит, у нас на самом деле есть три различных вида религиозного опыта, и вот похоже, что они-то, собственно, и лежат в основании вот этой идеи о трех лицах Троицы. Значит, ну я поясню, картина у нас примерно такая получается. Значит, у нас есть некий опыт наблюдение некого порядка в природе вообще и в, значит, мире людей в частности. И в этом случае, значит, у нас вот этот самый общий порядок, он и обожествляется в образе вот этого олицетворенного, оживленного как бы Бога Отца. Вот это вот первое лицо Троицы. Дальше, значит, у нас человек может иметь опыт встречи с учителем, благодаря чему он обретет новые качества в себе. И тогда этот учитель воспринимается как носитель божественного начала, воплощенного вот в этом человеке. То есть этот опыт воспринимается как опыт встречи с Богом Сыном. И третья ипостась, она связана, значит, с опытом переживания божественного в себе. Значит, когда у нас мы всматриваемся в себя, в самого себя, и видим, значит, в себе нечто божественное, вот это и есть то, что называется Святым Духом, это его проявление. Сразу вспоминается, значит, Александр Сергеевич, Айда Пушкин, Айда и так далее. Вот, но, Сергей Львович, самое интересное получается, в общем-то, даже не в этом, а в том, что из этого следует. А вот следует очень интересное, что эти три вида религиозного опыта, они действительно противоречат друг другу. Ну вот, например, значит, поклонение Богу Отцу означает религиозный опыт признания того, что жизнь отдельного человека особой ценности не имеет, потому что она принесена в жертву общему космическому миропорядку.
Ой, простите, Станислав, а вопрос в чем? Просто я боюсь, мы... Ну, у нас время ограничено.
А куда вы торопитесь? Еще 40 минут эфира.
Ну, есть другие люди, которые тоже хотели бы получить ответы на свои вопросы, поэтому давайте мы перейдем, собственно, к вопросу.
Ну, хорошо, давайте тогда к вопросу. Жаль, что вы прерываете меня. В общем, первый вопрос – это концепция того, что в основе Троицы лежит различные виды религиозного опыта. И второе, я тогда все-таки завершу. В общем-то, поклонение Троице – это сочетание несочетаемого. Жаль, что вы мне не дали раскрыть эту тему. Но на практике, значит, что это означает? Что эти три религиозных опыта невозможно совмещать в одном человеке одновременно. Придется выбирать – либо поклоняться Богу Отцу, либо Сыну, либо Святому Духу. Но вот можно, оказывается, развести их во времени. То есть сначала человек поклоняется одному, потом другому, потом третьему. Или же можно одновременно сочетать эти три вида опыта в пространстве, но только в разных людях. Вот поэтому объединение как минимум именно трех человек и может вызвать появление феномена христианства. А если их двое, то, собственно, христианский религиозный опыт окажется уже неполным и нецелостным. Угу. Собственно, вот это имеется в виду, когда говорят, что вне церкви невозможен полный христианский религиозный опыт. Ну, вот это второй, собственно, угу. Вопрос.
Вы знаете, доктрина Троицы, она просто вырастает из библейского откровения, из опыта церкви, как он отражен в Писании, в Священном Писании Нового Завета. То есть в Священном Писании мы находим, что Отец есть Бог, Сын есть Бог, Святой Дух есть Бог, есть не три разных Бога, а только один Бог. И, размышляя над этими библейскими данными, церковь пришла к выводу, что Бог Троица. То есть это прежде всего результат именно библейского откровения.
Спасибо, Сергей Львович. Мы тогда перейдем к сайту. Дмитрий пишет нам. Здравствуйте, Сергей Львович и Полина. Как относиться к утверждению Тертуллиана о том, что всякая душа по природе христианка? Не слишком ли оно претенциозно? Ведь чтобы принять Христа, наоборот, приходится какими-то невообразимыми способами бороться со своей природой, буддийской, например, или даже языческой. Ведь эти религиозные практики исходят именно из естественности. От естества внутренних духовных устремлений, от природы национальной принадлежности, наконец, как в иудаизме. В то же время христиан, даже среди называющих себя таковыми, вряд ли очень уж много тех, чья жизнь действительно соотносима с подлинными идеалами христианства, пишет нам Дмитрий.
Вы знаете, я бы сказал, что стать христианином – это значит сдаться, капитулировать. То есть не значит совершить какие-то героические подвиги, там, медитировать в пещере. Это значит сдаться на милость Божию. Это значит принять вот то объявление об амнистии, которое мы слышим в Евангелии. Евангелие говорит о том, что невиновный умер за наши грехи, и через это нам возвещается прощение грехов и вечная жизнь. Мы должны покаяться, то есть признать, что мы неправильно поступили, когда мы пытались сами распоряжаться своей жизнью, и мы должны уверовать, то есть положиться на обетование Иисуса Христа, спасти верующих в Него, и это и значит стать христианином. При этом христиане – это вот не люди, которые следуют определенному кодексу. Это люди, в которых живет Святой Дух, который меняет их изнутри. Поэтому стать христианином своими силами – это абсолютно невозможно. Это то, что с нами делает Святой Дух. По-моему, у Льюиса есть такая фраза, что религия – это то, что люди думают о Боге, а вера – это то, что Бог делает с людьми. Бог является действующим лицом. Бог нас меняет изнутри. И это возможно, если мы ему сдадимся, если мы прекратим отбиваться, если мы покоримся Слову Божию, просто опустимся на колени и скажем, вот я отказываюсь от своего мятежа, я отказываюсь от того, чтобы жить по-своему, я полагаюсь на Иисуса Христа, я прошу Его, чтобы Он руководил моей жизнью. И с этого момента Бог начнет действовать в сердце человека.
Спасибо, Сергей Львович. Олег пишет нам, почему надо сохранять брак, если он давно уже умер, любви нет?
Видите ли, тут проблема, и проблема не только с браком, в том, что сама постановка вопроса предполагает, что человек видит себя лицом страдательным. То есть вот любовь – это что-то, что со мной происходит. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Вот, прям не успеваешь убежать. А, попался. А потом она также нечаянно отгрянет. Кто ж с нее, значит, как высокая температура. Что-то такое, что от меня не зависит. Но на самом деле любовь – это действие, это глагол, это наш собственный выбор, это наше собственное решение. Вот любовь на эмоциональном уровне – это как растение, которое нужно поливать, которое нужно, значит, там, как его, рыхлить землю, в общем, за которым нужно ухаживать, чтобы оно нормально росло. Если за ним не ухаживать, оно не будет нормально расти, оно засохнет неизбежно. И в значительной степени любовь даже на уровне эмоций – это результат нашего сознательного выбора. И тут нужно просто ставить все в активном залоге. Я отказываюсь любить эту женщину. Это мой выбор, который я мог бы совершить иначе. Это находится, в принципе, в моей власти. Знаете, я читал как-то книжку. Есть такой автор Стивен Кови, он вообще бизнес-консультант. Он даже не христианин, он мормон. Но вот к нему пришел как-то на консультацию один человек и говорит, знаете, вот у меня такая проблема, я больше не люблю жену. Говорит, ну так идите домой ее любите. Он говорит, вы не поняли, проблема-то ровно в этом. Я больше не люблю жену, у нас дети там, все в порядке. Я не хочу разводиться, потому что это ударит по моей карьере, это разрушит мой вот образ примерного семьянина, но я ее больше не люблю. Говорит, нет, вы идите и любите. Любовь – это глагол. Это некое действие, это некое решение, которое человек принимает или отказывается принимать. И вслед за этим решением следуют уже эмоции. Понимаете, когда мы что-то доброе делаем людям, когда мы с ними поступаем справедливо, хорошо, мы к ним испытываем симпатию. Они нам начинают нравиться. Мы видим, что это хорошие люди, мы им правильно помогли. Когда, наоборот, мы с людьми поступаем несправедливо, то мы начинаем их ненавидеть, потому что у нас внутри возникает такая потребность в оправдании, что, ну вот, я этого человека оболгал, но на самом же деле я его не оболгал, на самом деле он же и правда негодяй. И чем больше я, чем хуже я отношусь к человеку, тем хуже я по отношению к нему поступаю. И это работает в семейных отношениях тоже. Сначала мы принимаем решение, и мы относимся к человеку плохо. Мы его не слушаем, мы на него лаем, мы на него ворчим. А потом у нас утверждается такая мысль, что человек плохой, он этого заслуживает, или она этого заслуживает. И вот важно принять такое решение, что я буду любить свою жену. И я так для себя решу перед Богом. Ну и второй момент, который тоже одна из ловушек нашей культуры, это вера в то, что если ты встретишь правильного человека, у тебя все должно быть гладко, и ты будешь безоблачно счастлив. Там выясняется, что ты не безоблачно счастлив, и из этого делается выбор, ты встретил не того человека. На самом деле, два грешных человека всегда будут, всегда у них будут проблемы, это неизбежно, в любом случае. И нужно научиться жить с этими проблемами, решать эти проблемы, как-то терпеть друг друга.
Спасибо, Сергей Львович. Мы тогда двинемся дальше. Сережа нам пишет. Как вы считаете, не были ли пророчества о Мессии просто хлесткими фразами для того, чтобы стимулировать иудеев? Не считал ли евангелист Иисуса Богом или Сыном Бога до того момента, как на него сошел Святой Дух?
Вы знаете, когда пророчества очень гладко укладываются в одного человека, они уже перестают быть хлесткими фразами, они уже начинают что-то означать. Ну вот для примера можно открыть 53 главу пророка Исаии, и там будет видно, как подробно пророк описывает страдания, смерти, воскресения Христа. И это уже трудно списать на хлесткую фразу.
Спасибо, Сергей Львович. Сергей пишет нам. Запрещает ли, на ваш взгляд, Писание православным вступать в брак с человеком невоцерковленным, хотя и относящим себя к категории верующие? Следует ли разорвать уже завязавшиеся, но пока не закрепленные браком отношения с таким человеком?
Вы знаете, о каких отношениях идет речь? Понимаете, вступать в брак – это очень-очень-очень серьезное решение. И поэтому всегда лучше проявлять осторожность, даже если идет речь о стопроцентно воцерковленном человеке. Всегда хорошо, если вы подождете, если вы собираетесь прожить вместе всю оставшуюся жизнь, то выждать, скажем, там, не знаю, еще месяц, я думаю, вполне нормально. Поэтому лучше, конечно, проявлять большую осторожность и рассудительность. А что касается там воцерковленности, ну, это, в общем-то, дело наживное. То есть я не стал бы говорить, что это однозначный какой-то запрет, если он сейчас не является усердным прихожанином. Но в любом случае, конечно, это очень ответственное решение, нужно к нему подходить осторожно.
Спасибо, Сергей Львович. Сергей пишет нам, мог ли Христос теоретически согрешить? Если нет, то почему мы подчеркиваем незлобливость Христа по отношению к своим врагам? Ведь он не мог поступить иначе.
Есть две вещи, которые мы можем обозначать словом «не может». Речь может идти о физической невозможности. Допустим, Вася Пупкин не может украсть. Вот Вася Пупкин, он вор-рецидивист, он вообще ворует все, что плохо лежит. Но вот те ценности, которые он хотел бы украсть, они заперты в сейф, а сейф в яйце, а яйцо в утке, а утка в зайце, а заяц в сейфе в еще одном. А тот сейф находится на острове, а вокруг острова стоит охрана, и все кругом заминировано, и бегают злые собаки. Может быть, Вася Пупкин хотел бы все это украсть, но он физически не может. Ему создали непреодолимые препятствия. А мы можем говорить в другом смысле. Вася Пупкин украсть не может, он честный человек. Вот мы можем ему доверить деньги, доверить ценности, он их не украдет, потому что он честный человек, мы его знаем, мы ему можем эти деньги дать. Мы знаем, что он их спокойно отдаст на следующий раз. И вот Христос физически мог согрешить, ему это ничто не мешало, у него были такие же возможности, как у нас, для того, чтобы согрешить. Но в то же время он не мог согрешить в силу нравственного совершенства своей личности. Вот как хорошего человека можно искушать совершить грех, для него это будет реальным искушением. Но в итоге он его не совершит. Поэтому физически Христос мог совершить грех, но в нравственном отношении его не мог совершить именно в силу нравственного совершенства своей личности.
Спасибо, Сергей Львович. Алексей пишет нам, если приспосабливать Библию к современным веяниям, то как далеко можно зайти?
Ну, смотря что вы имеете в виду, там, а приспосабливать Библию к веяниям.
Алексей имеет в виду эволюцию, я так поняла, потому что он написал это в скобках.
А, он там имеет в виду эволюцию. Значит, видите ли, нужно отдавать себе отчет, с какой целью нам дана Библия, с какой целью нам теория эволюции возвещается. Они просто лежат в несколько разных плоскостях. Они просто не пересекаются. Теория эволюции ничего нам не сообщает, как другие научные теории, о Боге, о наших отношениях с Богом, о том, как нам поступать, чтобы наследовать вечное спасение. Она полностью не об этом. И вот что-то приспосабливать в Библии, что касается нашего вечного спасения, конечно, абсолютно недопустимо. Это не наша книга, чтобы ее редактировать. Что касается там, каких-то научных теорий, они лежат просто в другой области. Это другая область, это область науки, она отдельно просто лежит.
Спасибо, Сергей Львович. Двинемся дальше. Сергей пишет нам, какая польза нашим врагам от того, что мы их прощаем? Христос простил своих врагов, это великодушно и правильно, но означает ли это, что по молитве Иисуса Бог простил его убийц?
Я думаю, да, но мы должны исходить не из того, как это повлияет на наших врагов. Может повлиять, может нет. Может, там враги ничуть не изменятся от нашего прощения, они ожесточатся, будут пуще прежнего безобразничать. Нам заповедано прощать, потому что это вот такое Божье повеление, независимо от эффекта, который это произведет на наших врагов. Мы просто должны отказаться от того, чтобы преследовать наших врагов местью. Нам это запрещено.
Спасибо, Сергей Львович. Анна пишет. Сергей Львович, какую лучше всего книгу прочитать о догматах православной церкви?
Вы знаете, я бы посоветовал самое такое базовое. Это просто катехизис митрополита Филарета. Можно просто набрать в сети. Это такая старая, проверенная, ортодоксальная книга «Катехизис митрополита Филарета».
Спасибо, Сергей Львович. Человек с вопросом нам пишет и спрашивает, почему умирают хорошие люди?
Потому что все люди умирают, как хорошие, так и плохие. Это результат того, что мы являемся падшим родом, мы живем в падшем мире, и мы грехом отторгли себя от единственного подателя бессмертия, то есть Бога. И все мы неизбежно умрем. И Библия говорит о том, что у нас есть надежда, о том, что смерть побеждена Иисусом Христом, о том, что для тех, кто верит в Иисуса Христа, как говорит апостол Павел, жизнь Христос и смерть приобретение. Он ждет своей мученической кончины, которую его и постигла в итоге, с радостью там сидит в тюрьме и говорит, я говорю, желаю разрешиться быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Поэтому, когда умирают хорошие, благочестивые люди, это как раз нас не должно особенно ужасать, потому что они в рай пошли, это замечательно. Нас должно скорее ужасать, когда плохие люди умирают в нераскаянии. Вот это жутко на самом деле.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Игорь пишет нам, нет ли символизма в том, что о рождении Христа первыми узнали простые пастухи, а самые образованные люди, волхвы, искали его годы.
Конечно, в этом есть определенное намеренное послание, потому что пастухи – это самый низкий класс общества. В то время были земледельцы. Земледелец – это человек основательный, у него есть надел земли, он его обрабатывает, он землевладелец, он пользуется определенным уважением. Ремесленник, он квасом пониже. Вот Господь вырос в семье ремесленника. Ремесленник, он квасом пониже. Это человек, у которого земли нет, он вынужден работать инструментами. А пастух – это вообще еще ниже ступень, потому что человек, который вынужден наниматься, ходить за чужой скотиной. Это, знаете, вот как блудный сын, который нанялся за свиньями смотреть, это вот как раз человек социально упал на нижнюю ступень, потому что быть пастухом, да еще при свиньях. И вот пастухи, более того, поскольку им переходили с места на место, на них смотрели косо, потому что пастух, он же может что-нибудь украсть и смыться. Вот в деревнях там воруют-то мало, потому что все друг друга знают, и вот так своровать, чтобы не было ясно кто, невозможно. И знаете, как есть русское слово «проходимец». И вот проходимец же буквально значит человек, который мимо проходил и чего-нибудь украл. Вот человек, который постоянно живет в деревне, он надежный товарищ, он не украдет, он понимает, что это бессмысленно. А проходимец, который мимо шел, что-нибудь схватил, это вот обычное дело. И на пастухов из-за этого смотрели косо, как на людей социально низких, на проходимцев. И то, что им возвещается благая весть, это как раз указание на то, что эта благая весть обращена ко всем людям, в том числе, может быть, даже в первую очередь, к людям социально неблагополучным.
Спасибо, Сергей Львович. Сергей еще раз нам пишет, почему в Новом Завете подчеркивается важность прощения других, при этом мало говорится, чтобы мы сами просили прощения.
Нет, там постоянно говорится в Новом Завете, чтобы мы сами просили прощения. Там говорится о том, что мы должны просить прощения у Бога и должны просить прощения у людей. То есть, конечно, это одна из таких фундаментальных вещей, что мы должны просить прощения, когда мы виноваты, мы должны сразу давать прощение другим людям, когда виноваты они.
Спасибо, Сергей Львович. Мы перейдем к следующим звонкам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Это Станислав, как меня слышно в этот раз?
Станислав, вас прекрасно слышно.
Ну, я новый, другой вопрос задам. Значит, Сергей Львович, ну вот есть золотое правило нравственности, относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Или вот есть еще инверсная его форма, не делай другим того, чего не хочешь себе. Ну, это правило христиане, как обычно, как у них часто это заведено, приписывают себе. Но вот это правило, хочу вам сказать, что работает не во всех случаях. И вот два случая. Первый – это случай религиозных миссионеров. Они хотят навязать свою религию, свое мировоззрение, но не хотят, чтобы им кто-то навязывал свою. И второй случай – значит, это религиозные фанатики-смертники. Они хотят, так сказать, религиозно самоубиться, но не спрашивают, хотят ли того же самого и другие, а просто их убивают на месте, вместе с собой. Такая вот история. Спасибо.
Я бы, если не очень понял смысл вопроса. Как-то от меня это ускользнуло.
Ну, у нас еще есть время, ну, чтобы Станислав перезвонил.
Да, перейдем к следующему
вопросу. Давайте тогда к следующему вопросу. Антон пишет нам, в христианской литературе обычно пишут, что при обращении христианину следует посвятить Христу не какую-то часть времени или средств, а всю свою жизнь целиком. Получается, что любое занятие в течение дня, не посвященное непосредственно служению Богу или ближним, например, невинное развлечение вроде чтения художественной книги, недопустимо, как пишет нам Антон. С интеллектуальной точки зрения христианство кажется мне правдоподобным, но вот эта задача представляется лично мне невыполнимой. Как же быть?
Видите ли, это ошибка разделять нашу жизнь на то, что на некие специфические религиозные дела – и на все остальное. На самом деле, когда мы читаем книги, скажем, художественные книги, мы тоже пребываем в послушании Богу. Мы тоже делаем то, к чему призваны, потому что, как вам сказать, Вот я, например, смотрю сейчас документальные фильмы вот BBC, там National Geographic, и я знаю, что это дает мне некие дополнительные знания, которые я потом могу использовать. Вот по истории я очень люблю фильмы там, по всяким древним цивилизациям. И, с одной стороны, это для меня развлечение, а с другой стороны, это тоже приносит мне пользу, это тоже меня вооружает для служения Богу. И когда мы читаем художественные книги, это тоже может быть совершенно все нормально и угодно Богу. И когда я не очень люблю художественные фильмы, но, допустим, там христианин может смотреть художественный фильм для того, чтобы использовать образы из этого фильма для того, чтобы там беседовать с другими людьми. То есть служение Богу – это не какие-то не только какие-то специфические религиозные действия. Я думаю, если вы, скажем, не знаю, приготовили вкусный обед и съели его со своей семьей, это тоже служение Богу. То есть не нужно думать, что служение Богу – это какие-то только исключительно специфические религиозные дела.
Спасибо, Сергей Львович. Евгений пишет нам, что такое «пусть мертвые хранят своих мертвецов» и что такое «что мне до тебя»?
Ну, речь идет о том, что мертвые хранят своих мертвецов, там человек говорит Господу, что я последую за тобой, только дай мне сначала похоронить отца моего. А Христос говорит, иди за мной и предоставь мертвым хоронить своих мертвецов. О чем здесь речь идет? Похоронить отца – это священно-религиозный долг. Это то, что любой благочестивый иудей абсолютно обязан сделать, любой благочестивый человек вообще. И этот человек фактически говорит Христу, я тебя очень уважаю, но у меня есть более важная обязанность, ты, конечно, должен это понять. И Христос говорит, нет, я тут главный. Обязанности, абсолютная обязанность существует по отношению ко мне. Вот я есть автор закона. Я являюсь источником всего этого. И поэтому Христос здесь обозначает себя как вот абсолютный авторитет, абсолютного владыку, по отношению к которому все остальное носит подчиненный характер. Вполне вероятно, что этот человек, когда бы он просто решился последовать за Христом, Христос бы ему сказал, а теперь иди похорони отца своего. Потому что важно, чтобы дела благочестия, они делались именно в послушании Богу, а не в противности ему. То есть вот эта фраза, которой Христос подчеркивает свое владычество. Что касается слов «что мне и тебе», вероятно, имеется в виду Евангелие от Иоанна, где Господь совершает чудо в Кане Галилейской на браке. У людей нет вина. Кончилась, очевидно, какая-то бедная семья, устроила свадьбу, но они бедные, у них вина нет, вино кончилось, большой конфуз происходит. И Матерь Божия говорит Господу, вина нет у них. И Христос говорит, что мне и тебе жены, еще не пришел час мой. Говорит, то есть Христос говорит, что еще не пришел его час являть знамения и чудеса. И мы видим, как Мария говорит, что он вам скажет, то делайте. И мы видим, что первое чудо, оно совершается вот во время служения Господа, оно совершается по ходатайству его матери. То есть вот библейский смысл этого повествования, он такой.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Это Станислав. Слышно ли меня?
Здравствуйте, Станислав. Вас отлично слышно.
Значит, ну я поясню тогда, Сергей Львович, если смысл у вас ускользнул, и дополню немножко. Значит, мысль была в том, что золотое правило нравственности, которое христианство приписывает себе, вот оно не абсолютно относительно, потому что работает не во всех случаях. В частности, религиозные миссионеры и смертники, они его, так сказать, они не подпадают под это правило.
Ну да.
А вообще... Алло.
Да-да.
Я сейчас закончу. А вообще любая концепция, особенно религиозная, она нуждается во фразах типа, ну, допустим, два варианта. Для дошкольников и младшего школьного возраста. И второе, ну, я вам напомню, фраза «возлюби врага врага», значит, она ведь не работает в военное время. Пока вы будете любить своего врага, он выстрелит у вас из винтовки с оптическим прицелом просто, и все. И ваша любовь на этом закончится.
Значит, относительно золотого правила, ну да, мы можем представить себе человека, который хочет самоубиться, и поэтому он хочет там всех остальных убить. Но в обычном случае человек хочет быть живым, здоровым, накормленным, одетым. Человек хочет, чтобы к нему хорошо относились, чтобы к нему проявляли внимание, чтобы его недостатки терпели. И в этом отношении абсолютно понятно правило, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай. То есть какие-то редкие патологические случаи типа самоубийц, они не нарушают состоятельности самого правила. Это вот патология, потому что с самоубийцами и прочим.
Спасибо, Сергей Львович. Игорь нам пишет, как вы оцениваете летнее обращение к архиерейскому собору на Крите по поводу перемены отношения к гомосексуалистам?
Там не... все, вспомнил, о чем речь идет. Видите ли, речь идет не о перемене отношения к гомосексуалистам. Речь идет о перемене отношения к гомосексуализму в этом обращении. Поскольку человек, который страдает от гомосексуальных искушений, он в глазах Бога и Церкви подобен человеку, который страдает от любых других искушений. Вот человек приходит, не знаю, на работу, у него там секретарша, вся такая, значит, цветущая дева, а дома у него жена, которая уже, ну, они там оба не очень молодые. И он, значит, очень на эту секретаршу западает. Что ему Церковь говорит? Церковь ему говорит, а вот ты не должен следовать своим желаниям, даже очень сильным. И ровно то же самое Церковь говорит людям, которые испытывают влечение к лицам своего пола. Что мы все страдаем от тех или иных искушений. Кто-то от таких, кто-то от этих. Мы все тут бедные грешники. И христианская жизнь предполагает, что мы покоряемся Божьим заповедям. Вот если мы там упали, если мы согрешили, мы должны просто приходить исповедать этот грех и дальше подниматься и шатаясь идти. Вот. А просто давайте мы для удобства объявим, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Ну, а почему тогда не возвести ту же благую весть обычным гетеросексуальным блудникам? Они тоже вот очень хотят. Есть Слово Божие, и мы не можем его редактировать. Что касается отношений именно как к людям, то мы все находимся в одинаковом положении на самом деле. Мы все терзаемы различными искушениями, но разные люди разными. И христианская жизнь есть стремление, усилие к тому, чтобы быть послушными Богу.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, мы не успеваем дочитать все вопросы, которые нам пришли сегодня, но спасибо вам, что вы нам пишете, что вы нам звоните и что вы нас просто слушаете. В следующих эфирах мы попробуем вернуться к вашим вопросам или вы просто пришлите их по второму разу. Вот. Меня зовут Полина Молчанова, и сегодня отвечал на наши вопросы, как и всегда, Сергей Львович Худиев. Вам хорошей недели и до новых встреч.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.